Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуй, Оран.
Сегодня я хотел бы поговорить с вами в несколько ином формате, чем в большинстве передач нашего телеканала, в которых вы принимаете участие. Я пришел поговорить с вами о вашем личном взгляде на вещи. Наши зрители знакомы с вами по урокам и лекциям, которые вы проводите, по беседам, в которых вы участвуете, на тему мирового кризиса, положения в Израиле, состояния общества. А сегодня я хотел бы...
Ты думаешь... Тому, кто постоянно видит какого-то человека, недостаточно таких бесед, чтобы почувствовать его?
Может быть, и достаточно, но сейчас я хочу оказать нашим зрителям такую услугу. Подойти с другой стороны и познакомить их с вами в другом ракурсе. Очень личном ракурсе. Я начну с первого вопроса. Кстати говоря, вопрос о прошлом. Когда вы оглядываетесь на всю жизнь, сколько вам лет?
63.
63, вот. Вы оглядываетесь на свою жизнь. Есть вещи, о которых вы жалеете? Есть что-то, что вы сделали бы иначе?
Прежде всего, согласно Каббале, это вообще не принимается в расчет.
Что? Что не принимается в расчет?
Сожаление о том, что было. Потому что мы знаем и понимаем, и это я чувствую так, все то, что я прошел, будучи управляемым свыше. Потому что какова роль человека, проходящего различные изменения своего состояния в этом мире? Все это задается свыше. И поэтому у меня нет здесь никакой критики. Наоборот, я отождествляю себя с этим и понимаю, что то, что произошло, так и должно было произойти, я не мог сделать с этим ничего. Но я должен постоянно заботиться о будущем, чтобы мое будущее, сколько мне осталось, было наиболее эффективным для той роли, которую я вижу, для той цели, которую я вижу, для всего того, что я делаю.
Есть что-то, почему вы скучаете?
Ну, конечно, я скучаю. Да. Это очень лично, да. Я скучаю... Нет. В этой программе я не думаю, что я готов. Я скучаю потому, чтобы вот так... Сидеть.
Закашили.
Это тяжело мне. Я рассказывал вам о наших поездках с Рабашем.
С вашим учителем, Равом Барухом Шаломом Азовым.
Да-да. Мы выезжали с ним каждую неделю на 2 дня в Тверью. И там...
То есть каждую неделю вы уезжали из Бнебрака на 2 дня, и там в Твери вы жили и учились?
Да. Там мы вот так же сидели, учились, разговаривали много часов. Конечно, по этим поездкам я скучаю. Не то, что мне сегодня не хватает связи с ним, но... Есть что-то такое уникальное в нашем мире, чего нет в высшем. И есть что-то в высшем мире, чего нет в нашем.
Вы можете представить себе сейчас это состояние, когда вы сидите с ним там, в Твери? Вы можете воспроизвести ваши ощущения? Что вы чувствуете?
Чувствуется сильная связь, соединение со всем творением, потому что ты находишься с человеком, который отождествляет себя со всем творением, со всеми мирами, со всей программой творения. Это выше времени, выше пространства, выше... всего потока времени и всего того, что проходит мир. Ты говоришь с ним и ощущаешь, насколько это приходит как бы из вечности. И это то, что поднимает тебя и наполняет, а также и обучает, как относиться к жизни, к миру. Это такие вещи, которые только индивидуально, через такую личную связь, можно прочувствовать. На самом деле, наша связь с ним началась до того, что мне свыше подбросили уникальную возможность. Я пришел к нему учиться где-то в феврале.
Какой это был год?
Это было в 79-м. Мне было 33 года.
Жена, дети.
Женатый, моему сыну было 7-8 лет. 72-й? Да, 7 лет.
Что вы искали?
Что я искал? Я всю жизнь искал возможность узнать, в чем заключается тайна жизни. Для чего жизнь? Что такое жизнь? Чего нужно достичь в жизни? Почему наш мир выглядит таким образом? Я пошел учиться ради этого, биологической и медицинской кибернетики. Я думал, что через изучение человеческого организма смогу прийти к решению этого вопроса. Зачем живем? Для чего живем? В чем смысл жизни? Но когда я пришел к Рабашу в феврале 1979 года, через некоторое время, а я там был единственным, у кого был автомобиль, на котором я ездил из Верховода в Нейбрак.
А сколько вообще тогда было учеников?
Тогда было 6-7 постоянных учеников, и ему вдруг нужно было срочно поехать. Через 2 месяца после того, к врачу. У него была проблема с ухом. И я начал возить его. Меня попросили, я не знал об этом. Меня попросили взять его в Тель-Авив, туда-сюда. Я начал возить его на процедуры. Ну и потому я также заходил к врачу вместе с ним. И уже чуть больше в этом участвовал. А по дороге я также задавал ему вопросы и говорил с ним немножко.
А сколько ему было лет?
Ему было тогда около 73.
И что вы нашли человека, который старше вас на 40 лет? Вам 33 года, и вы только начинаете жить. Ему 73 года. Что вы нашли в нем такого, что так подкупило вас? Что захватило вас? Что так взволновало вас? Я сейчас спрашиваю вас о нем, а вы настолько...
Это был человек с душой молодого парня. Да-да. Абсолютно. Он был способен, в Небраке его прозывали «бегающий Рэбби», потому что он не мог ходить в спокойном темпе. Всегда был воодушевленным, полным энергии. В его возрасте меня это поражало.
Откуда человек берет жизненную энергию в 73 года?
Конечно же, из своих занятий, из духовного. Потому что душа все время обновляется, она раскрывается внутри человека. И тогда человек видит себя постоянно развивающимся, как младенец. И действительно, по нему можно было видеть, насколько каждый день для него был как новый. Это действительно так. Я тоже находился в постоянном поиске. Поэтому мы так и нашли друг друга в этом общем потоке. Кроме того, он был из Польши. И в нем очень хорошо чувствовалось его происхождение. Польского еврея, из Варшавы, еще тех времен. А я родился и вырос в небольшой деревушке на границе России и Польши. И тоже, в том месте, где были одни евреи, которые жили там уже много поколений. И поэтому мне был очень близок его образ жизни. Мы даже какие-то предметы называли одними и теми же словами из того сленга, который тогда существовал в обоих языках.
Вы были друзьями?
Да. Он даже как-то сказал об этом перед всеми. Мне стало неловко. Да, мы были друзьями. Потому что, ты видишь, смотри, через несколько лет, через несколько месяцев, можно сказать, после того, как я пришел к нему в мае, он должен был ложиться в больницу из-за проблем с ухом. Было очень такое острое воспаление у него. На целый месяц. И тогда я, мы просто приехали в больницу на обследование. И врачи сказали, нужна срочная госпитализация. Но только я знал о его болезни. Только я все время был с ним на всех этих процедурах. И естественно, что я пошел вместе с ним. И месяц я был с ним в больнице. Да-да, целый месяц. У нас там была отдельная комната, и мы там были вместе. Но это, конечно, очень сблизило нас с ним.
Давайте перейдем... Мы говорили об истории, а теперь давайте перейдем к настоящему. Есть вещи, которые вас расстраивают, заставляют огорчаться?
Нет, я бы не сказал. Нет. Я понимаю, что есть силы, есть процессы в мире, которые таким образом должны происходить, иначе невозможно. Я знаю, почему так происходит. Я знаю, что противодействие распространению науки Каббала — это естественное состояние. Это понятно просто в силу человеческой природы, а также в силу тысячелетия скрытия этой науки.
А как понять, что противодействие, оно в силу человеческой природы?
Человек эгоист, а наука Каббала говорит о том, что прийти к возлюби ближнего как самого себя, к изменению человеческой природы. Люди не понимают этого. Существуют также различные предрассудки о том, что наука Каббала — это мистика, амулеты, гадальные карты и так далее. И тому подобное. И все эти вещи как будто бы должны огорчать меня. Но я понимаю, что без этого невозможно. Что именно на основании этих предрассудков необходимо давать объяснение, и что именно из них люди должны раскрыть истину.
Что заставляет вас расчувствоваться?
Только учеба. Когда я занимаюсь ей, знаешь, когда я читаю письма или статьи, каббалистический материал, тогда я могу сильно расчувствоваться.
Опишите мне эту ситуацию. Вы читаете книгу или сидите за компьютером?
Как правило, сижу за компьютером, потому что это дает мне возможность извлекать из текста какие-то отрывки и выстраивать его таким образом, чтобы я смог потом сделать его, может быть, чуть проще, чуть доступнее для учеников.
А то есть, по сути, вы открываете книгу, которую написал Бальсулам или ваш учитель Рав Барух Ашлах на компьютере?
Только оригинальный первоисточник.
Вы открываете этот текст на компьютере и производите с ним различные операции. Сокращаете его, редактируете и так далее.
Да.
Так что же заставляет вас расчувствоваться? Весь этот процесс выглядит достаточно супер.
Потому что я в процессе такой работы над текстом раскрываю в нем всю глубину творения. За этими словами я ощущаю действие. За действием я ощущаю потоки материи на неживом, растительном, животном и человеческом уровне. Как это все на протяжении истории идет к цели и устремляется к правильному месту.
Что является целью, которой все идет?
Раскрытие Творца человеку. Чтобы человек был вечным и совершенным, как Творец. Насколько это противоположно всему тому, что мы сейчас видим. Но сегодня в мире преимущество света проявляется из тьмы. Через исход из Египта как раз и приходит к раскрытию света.
Вы можете объяснить? Это звучит как что-то очень большое и помпезное, что-то, что очень тяжело для... Знаете, даже если вы скажете, что человек приходит к вам и говорит, «Я хочу раскрыть Божественное, Творца», это звучит как что-то очень большое.
Никто не может раскрыть это кому-то другому, только сам человек.
Да, но я говорю, что здесь есть что-то претенциозное, что-то очень...
Почему? В этом наше предназначение. Для этого мы существуем. Весь этот мир, все, что в нем существует, все события, вообще все, что происходит, во всем этом я раскрываю только лишь потребность в раскрытии Творца. И все. Только это нужно видеть. Я это вижу. Когда ты видишь обратную сторону всего того, что происходит, и террористических актов, и любовь, и ненависть, и то, что сейчас происходит в мире со всем этим кризисом, который охватил все виды деятельности человека, все это приводит нас к необходимости раскрыть Творца. И я вижу, как это приближается, воплощается больше, больше. Люди еще не чувствуют этого, потому что это вот-вот уже здесь, за углом, еще чуть-чуть, и это случится здесь, за поворотом.
За поворотом нашей жизни скрывается Творец?
Конечно.
Скрывается Творец. А что такое Творец, о котором вы...
Он стоит прямо у порога.
Но что это за Творец? Что это такое?
Творец — это... всеобщая сила отдачи и любви, существующая в природе, если мы между собой придем к существованию по формуле «возлюби ближнего как самого себя», являющейся важным правилом Торы, если мы придем к этому, то именно здесь мы раскроем Творца. Это будет нашей подготовкой к его раскрытию.
Я не понял.
Мы воспринимаем все только в мере нашего подобия, только в мере соответствия источнику. И поэтому я должен быть подобен Творцу для того, чтобы раскрыть его. Поэтому все перипетии, которые наш мир сегодня проходит, нужны для того, чтобы заставить человека измениться, подняться над своим эгоизмом, даже вопреки своему эгоизму, самому переориентировать себя на отдачу, на любовь. И тогда внутри этого свойства ты начнешь ощущать высшую силу. И себя ты тоже начнешь ощущать вечным, совершенным, по тому свойству, которого ты достиг.
Это слово «совершенный», оно говорит нам о каком-то совершенстве. Что значит ощутить себя совершенным?
Не в своем теле. Человек тогда уже не будет отождествлять себя со своим телом. Его тело находится на неживом уровне, а человеком называются наши желания, мысли, мнение, мое «я», которое не имеет отношения к моему материальному телу.
Хорошо, тогда по поводу этого «я». Находиться в этом «я», в совершенстве, что это такое? Вы можете объяснить это?
Совершенство — это когда все силы, все его явления в мире, противоположные, сталкивающиеся друг с другом, из прошлого, из будущего, весь спектр от одного края до другого, все это вдруг соединяется в одно целое, в одно совершенное ощущение. И это как раз и дает совершенство. Это когда человек находится в противоречиях. И вдруг приходит решение. Он раскрывает, что все это исходит из одного источника и движется к одной цели. Тогда он оправдывает все, что произошло. Это чудо. Другим это невозможно передать. Но, скажем, вчера у меня был один журналист. Он спрашивал меня обо всяких трагедиях, о том, что произошло в Соединенных Штатах с башнями-близнецами, о том, что произошло у нас, о Холокосте, обо всем этом. Я не мог объяснить ему, что все эти вещи, в конечном итоге, когда человек поднимается на другую ступень, дают ему понять, что это также исходит от Творца, и что это приводит всех нас к совершенству.
Но как это может исходить от Творца, о котором вы говорите, что он полон любви, отдачи? Как может быть, чтобы такие большие катастрофы исходили от него?
Когда отдача и любовь воспринимаются человеком, или человечеством, которое обладает противоположными свойствами, эгоизм, погоня за славой, за властью, взаимная ненависть. Все эти прекрасные свойства раскрываются в нас своей обратной стороной, потому что мы такие. А когда они раскрываются в нас таким образом, они постепенно также подталкивают нас к тому, чтобы понять, почему, ради чего все, и что вообще происходит. Именно сегодня, в период глобального кризиса, я очень надеюсь, что он очень быстро научит нас, каким образом прийти к правильному решению.
Я хотел бы задать вам еще один вопрос личного характера. Есть вещи, которые вас раздражают?
Да.
Какие?
Когда я оказываюсь не в состоянии легко, доступно, несколькими простыми словами объяснить то, что есть во мне. И чтобы все поняли, что у нас есть методика, способная привести всех к счастью.
Почему это раздражает вас?
Потому что, ну, это похоже на то, как у человека есть лекарство, но есть что-то, что отсрочивает его прием. Людям плохо, они находятся в постоянных проблемах, страданиях, весь мир, в общем. А есть очень простая методика, которая позволяет решить эту проблему и прийти к здоровому и прекрасному существованию. Это меня очень давит, конечно.
В каком виде выражается это давление? Скажем, просыпается человек утром с какими-то проблемами. А как правило, у него есть проблемы. Жизнь в основном — это проблема. Это то, что я всегда ощущаю в своей жизни.
Только проблемы.
Весь спектр проблем.
Да.
Дома, на работе, там, сям, в любой сфере жизни есть проблемы.
Да.
Так когда вы говорите о том, что это вас раздражает, это, вот вы утром просыпаетесь, и что это ваша проблема? Вы определяете это как вашу проблему в жизни?
Ну, ты знаешь, как я живу. Что у меня есть в жизни, кроме попыток найти, быть может, еще несколько простых слов для сложного объяснения? Что у меня еще есть, кроме...
Так вы определяете вашу жизнь, как попытку выразить на более простом, на более понятном, доступном языке
о решении вопроса о жизни. А что может быть важнее этого? Я вижу в этом великое дело, то, чем я занимаюсь. Что может быть важнее для человека в этом мире, чем изменение своей жизни в лучшую сторону? Я говорю об обычных людях. Что есть у Творца, у высшей силы, кроме того, чтобы видеть людей, готовых принять Его благо, при условии, что они подготовили себя к получению этого блага? Разумеется, это самое важное. С двух сторон, и сверху, и снизу. Поэтому я ощущаю себя, есть кроме меня, конечно, и другие люди в мире, которые, как сказано, не одинок Израиль. Но если я чувствую, что я знаю каким-то образом, как связать эти две вещи в одно целое, людей и Творца, как-то в чем-то объяснить им, каким образом раскрыть его, чтобы наша жизнь наполнилась абсолютным благом, наслаждением, покоем, совершенством. Я обязан это делать. Поэтому я и нахожусь в таком напряжении. Я беспокоюсь за то, преуспеваю я в этом или нет, достаточно ли я преуспею.
Давайте заглянем вперед, в будущее.
Окей.
Что вы ожидаете от самого себя?
Все в том же направлении. Увидеть, как мир раскрывает методику Авраама, науку Каббала.
Про отца Авраама,
да. Что есть такая методика, предназначение которой — привести человечество к совершенному состоянию.
Но что вы ожидаете от себя, пока вы сказали про ваши ожидания от мира?
Возможность участвовать в этом более эффективным образом, в раскрытии методики.
Что вы ожидаете от ваших учеников?
Чтобы и они участвовали в этом, и они, слава Богу, участвуют. Ты знаешь, какие усилия мы прикладываем?
Что вы будете считать успехом?
То, что нам действительно удастся передать наш посыл всему миру. Это также и наша обязанность народа Израиля быть проводником этой методики всем людям мира. Это называется быть светом для народов. И поэтому мы обязаны это выполнять.
Последний вопрос. Если бы у вас была возможность сказать одно или два предложения, которые бы услышали все люди на земном шаре, что бы вы сказали?
Нет у меня сегодня, поэтому я и удручен. Нет у меня такого волшебного заклинания, которое я мог бы сформулировать в одном предложении, чтобы человек взял это и принял. Я бы сказал ему так. Ты страдаешь, у тебя разные проблемы. Что бы с тобой ни происходило, неважно. Даже если ты себя ощущаешь хорошо, но если ты спрашиваешь, для чего, почему я существую, жизнь конечна, и неважно, какая жизнь, где ты существуешь, в каком мире, есть ли что-то кроме этого? Конечно, есть, потому что мы здесь существуем всего 70 лет. Так есть методика, которая объясняет тебе все и делает тебя вечным, совершенным и подобным Творцу. Что может быть больше этого? если бы я мог выразить это другими словами, может быть, даже без слов, передать это человеку, прямо дать ему такое ощущение, чтобы он понял, что здесь есть что-то, что выше всего, что есть в этом мире, что это для него. И он может этим легко воспользоваться и прийти к тому, о чем даже никогда и не мечтал. Тогда бы я уже... Больше этого я уже... Не желаю. А больше и нельзя желать. Я вижу себя, как я это почувствовал и получил от своего учителя, что это наша обязанность всего народа Израиля в нынешнюю эпоху.
Большое вам спасибо, рав Лайтман. Я надеюсь, что до следующего раза наши зрители обдумают то, что вы сказали, и будут участвовать с вами в этом процессе раскрытия Творца всем людям. Мне кажется, что эта вещь стоит того, чтобы жить ради нее.
Сэкономим много горя.
Спасибо. Спасибо и вам за то, что были с нами.